Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 534-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами читаем книгу Эздры, и мы с вами говорим сейчас о возвращении израильтян. Это вторая группа уже, вторая волна возвращения израильтян в Иерусалим для восстановления храма. И когда мы начали разговор об Эздре, я подвесил некоторые моменты, как бы вот их не озвучил. Я сказал, что это вскроется в будущем. Вот необходимость, по которой Бог привел Эздру в Иерусалим, она будет, очевидно, уже очень-очень скоро. И вот мы с вами к этой необходимости подходим. Я прошлую нашу беседу закончил словами про хирургическую операцию. Сегодня мы с вами узнаем, в чем смысл этой хирургической операции. Она будет непростой, но перед этим я бы хотел вспомнить 5 стих 7 главы книги Эздры. Это родословие Эздры. Мы с вами говорили о том, что он был из священнического рода. Мы с вами говорили о том, что он подготовил себя к священническому служению. Но вот 5 стих, который мог пройти для нас незамеченным. Сын Авишуя, сын Финиеса, сын Елиазара, сын Аарона первосвященника. Я думаю, что имя Аарона вы помните. А теперь давайте разберемся, почему упомянут Финиес. Кто он такой и каким образом вы можете вспомнить его, в связи с чем вы можете вспомнить его в ветхозаветном повествовании. Это воспоминание, или точнее это напоминание, будет сейчас для нас чрезвычайно важным. Те, кто слушают нас уже некоторое время, наверное, помнят наши беседы по книге чисел. И вот 24 глава книги чисел – это как раз тот самый момент, когда Валаак просит, чтобы Валаам проклял Израиль. Но он не может это сделать, и сам Бог не дает ему такой возможности. Однако появляется другая мысль. И мысль эта заключается в том, чтобы ввести Израиль в блудодействие, чтобы израильтяне породнились с окружающими народами. Проклясть Израиль не получилось. Но если Израиль таким образом через смешанные браки отступит от Бога, то фактически задача будет решена. Вот это и происходит в 25 главе книги чисел. 1 стих чисел, 25 глава. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ, и кланялся богам их». А теперь несколько ниже, 7 стих. «Финиес, сын Елиазара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье». Что увидел Финиес? Кстати, да, тот самый Финиес, который упомянут здесь в книге Эздры. Вот он самый. Что он увидел? Он увидел, что израильтянин пришел с моавитянкой. Он пришел совершенно демонстративно. Он пришел, нарушив Божий закон, нарушив Божие слово. 8 стих. «И вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее. И прекратилось поражение сынов Израилевых». Вот Финиес, тот самый Финиес, о котором мы с вами читали в книге Эздры, как о предке Эздры, этот самый Финиес совершил хирургическую операцию. Там операция была достаточно суровая. у нее были и другие составляющие. Надо было что-то делать с этим блудодейством. И кто-то скажет, но это очень жестоко. Почему вот они так поступали? Мы с вами сегодня начнем читать, и в следующий раз еще будем говорить об одной хирургической операции, которая была действительно жесткой. Мы сейчас к этому подойдем, а я приведу еще один пример, еще одну аналогию. Вот мне интересно, друзья, когда вы в последний раз разделывали курицу? Сегодня, я думаю, что многим из нас этим заниматься не приходится. Мы не покупаем целую курицу, а мы покупаем уже подготовленную курицу, а то и вырезку, да, и вот ее зажариваем или варим и делаем то, что надо. Еще недавно наши родители, а может быть, кстати, кто-то из вас тоже, если вы это делаете, напишите нам об этом, вот кто-то разделывает эту самую курицу. Помните такое время, когда над газом ее нужно было опалить? И вот пахло этой самой паленой курицей. Мама в свое время учила меня разделывать курицу и говорила о том, что вот если ты желчный пузырь не достанешь, то он погубит всю курицу. Вот его надо было найти, его надо было выбросить. Я понимаю, что нельзя сравнивать Израиля с курицей. Но смысл на самом деле в том же самом и состоит. Это желчь, это непослушание разольются по всей стране. С этим надо что-то делать. Вот об этом как раз и следующие главы книги Эздры. С первой по шестую главы было первое возвращение, это первая группа. Седьмая, восьмая главы – это возвращение второй группы. Девятая глава – это молитва, это покаяние. Десятая глава – это реформация, это преображение. Мы с вами подходим к девятой главе, к молитве Эздры. Кстати говоря, в этих книгах замечательные молитвы. Очень скоро мы дойдем до книги Неемии, и там будет первая глава, там тоже замечательная молитва. И раз уж девятая глава, так, конечно, и Эздры, ну и девятая глава книги Даниила. Там тоже замечательная молитва. Так что запомните, пожалуйста, вот три эти молитвы книг после ссылки, после плена. Это, конечно, Эздра 9, это, конечно, Неемия 1, и это, конечно, книга Даниила, тоже 9 глава. Ну, а мы переходим к тексту и открываем 9 главу, 1 стих. Книги Эздры. «По окончании сего подошли ко мне начальствующие и сказали, народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от хананеев, хитеев, ферезеев, иевусеев, аммонитян, моавитян, египтян и амореев, потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными. И притом рука знатнейших и главнейших была в всем беззаконии первую». Вот это и есть то страшное, что оказалось незатронутым в первом возвращении. Вот первая волна, эти первые возвращенцы, они восстановили храм, они начали богослужение, но служение Богу Израиля продолжало сочетаться с идолослужением. Я думаю, что именно в этом была основная причина возвращения Эздры. Надо было решать вот этот вопрос. И для того, чтобы решить этот вопрос, нужен был человек, который знает Божий закон, нужен был человек, который имеет власть как-то вот решать вопрос с нарушителями закона. А помните, мы подчеркивали, говоря о восьмой главе, вот этот момент повеления царя Артаксеркса. Артаксеркс дал Эздре право решать и настаивать на соблюдении Божьего закона. У Эздры было огромное количество прав здесь, огромное количество авторитета. И вот именно за этим в тот самый момент Эздра там и находится. И не случайно, что в родословной Эздры присутствует Финеас, то есть человек, который занимался похожей ситуацией. Вот что еще интересно. Ведь во многом именно эта ситуация в свое время послужила причиной плена, вот пленения израильского народа. Бог ответил на непослушание, Бог сделал то, что должен был сделать в данной ситуации. И вот израильтяне вернулись обратно, но при этом они не избавились от своего этого прежнего образа жизни, от своего прежнего поведения. Более того, мы с вами только что прочитали о том, что в преступлении в этом были виновны и обычные люди, и лидеры израильтян, даже священники были виновны в том же преступлении. И вот реакция Эздры. Слава Богу, он не стал поступать так, как многие сегодня поступают. Он не стал говорить пламенные речи. Он не стал основывать благотворительную организацию «Помощь смешанным израильско-неизраильским семьям». Он не стал основывать какое-то общественное движение. Он сделал то единственное, что нужно было делать, и то единственное, чего мы сегодня зачастую не делаем. Третий стих. «Услышав это слово, я», да, он пишет от первого лица, «я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей и сидел печальный. Тогда собрались ко мне все, убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы». Он реагирует эмоционально, прежде чем молиться. И да, я думаю, вы уже поняли, что вот это единственное, что нужно было сделать, самое важное, самое главное, что нужно было сделать, это обратиться к Богу в молитве. Так вот, перед тем, как обращаться к Богу в молитве, Эздра в печали, он реагирует эмоционально, и вокруг него собираются другие люди, которые понимают, что происходит. Они понимают опасность происходящего. Эздра понял, что Божий народ пал очень и очень низко. И вот тут смотрите, какая штука. Ведь про него, про самого Эздру говорится, что он был учителем Израиля. Он знал и соблюдал закон. Эздра имел полное право сказать: «Господи, ну я-то тут при чем? Это вот они виноваты, это из-за них все». Слава Богу, Эздра так не поступил. Вместо этого он в смирении, в раскаянии пришел пред лицо Божие. И вот когда он это сделал, вокруг него стали собираться другие. Знаете, я очень часто слышу слова людей, которые говорят: «Ну вот у нас в церкви все плохо. Но я-то хороший. Господи, ты вот их накажи. А меня-то за что?» Есть и другие люди, которые говорят: «Вот у нас в церкви все плохо, но я не могу по этому поводу ничего сделать. Я не могу ничего изменить». Вот Эздра оказался в подобной ситуации. И смотрите, как он поступает. Он перед Богом и, кстати говоря, и перед людьми тоже проявляет свою реакцию. И к нему начинают собираться люди, которые также боялись Бога. Четвертый стих здесь чрезвычайно важен. «Тогда собрались ко мне все, убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления переселенцев». Вот они тоже имели страх Божий. Сегодня эта тема, это понятие, это ощущение страха Божия чрезвычайно непопулярны. Сегодня есть немало людей, которые активно изучают Библию, но Библия никак не влияет на их жизнь. Да, конечно, как мы часто повторяем, Бог есть любовь, но Он больше, чем любовь. Он также и праведен, и Он осуждает грех, и даже наказывает за грех. Порой мы этого не понимаем, Эздра это понимал. Эздра отлично понимал, почему Израиль оказался там, где оказался. Он отлично понимал причины плена, и не только политические, ну, например, господство Вавилона, а потом Персии. Он отлично понимал духовные причины этого плена. И вот среди этих людей, которые возвратились из плена, которые живут уже в Иерусалиме, он видит те же пороки, что стали в свое время причиной плена. Вот от всего этого он в шоке.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Эздра действительно верит Божьему Слову, и он хочет слушаться Божьего Слова. Христианская жизнь – это послушание. Без послушания никак. Мы порой делаем акцент на любви, и я понимаю, почему мы его делаем. Но ведь это же не все. Читаем дальше, 5 стих. «А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени мои и простер руки мои к Господу Богу моему и сказал...» Давайте здесь тоже остановимся, друзья. Еще пара замечаний. Вот когда мы читаем с вами о мужах Божьих, про них две вещи видны. Они сетуют, они сокрушаются, вот этот эмоциональный посыл, да, это эмоциональная реакция. Но потом они переходят к молитве. Сетуя, они размышляют о том, что есть вокруг, и они видят то, что есть в них. Молясь, они обращаются к тому, кто в небесах и кто на земле. Они обращаются к Богу. Зачастую сатана хотел бы, чтобы мы продолжали сетовать, но ни в коем случае не молились. Сокрушаться? Сокрушайся сколько угодно, пока не помрешь. Ну, только не молись. Но в Священном Писании сетование приходит к молитве. И Эздра это отлично понимает. Он делает следующий шаг. Если в вашей жизни есть сетование, задайтесь вопросом, есть ли в ней молитва? Перешло ли это сетование в молитву? Или вы там так и сидите неподвижно? И вот 6 стих начинается молитва Эздры. Я еще раз повторюсь, это одна из самых ярких молитв в Священном Писании. «Боже мой! Стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе. Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес». Я хочу обратить ваше внимание, друзья, на то, что он использует слово «наши». Вот беззакония наши, вина наша. Не их беззаконие, а наши. Наши преступления. Сегодня очень легко отделить себя от развращенного мира и даже от развращенной церкви. Сказать, что мы молодцы, мы, в общем, все делаем правильно. Однако это не так. Это и наше беззаконие тоже. Мы соучастники этого беззакония. 9 стих. «Мы рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш. И склонил Он к нам милость царей персидских, чтобы они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и восстановить его из развалин его, и дали нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме». Это как раз готовность Эздры. Он понимает положение свое, он понимает положение своего народа, и при этом он также понимает, почему произошло вот это восстановление храма и почему начинается восстановление города. Да, сделали это цари персидские, но сделано это по Божьей милости. Бог решил сделать так, чтобы все это восстанавливалось. Бог в этом состоянии, дал израильтянам свою милость. И вот тут есть в молитве нечто новое. Ведь очень легко было представить два состояния Израиля. Либо Израиль – свободное, независимое государство, вот такая теократия, ну, то, что было многие годы в жизни Израиля. И тогда, да, вот Божья милость, вот процветание, все здорово. Либо израильтяне – рабы, как, собственно, было на протяжении 70 лет. И тогда, а тогда можно было сказать, что Бог отвернулся от нас, что Бог не любит нас, что Богу мы не нужны. Но вот у Эздры третий вариант. Да, мы рабы. Да, у нас нет национальной независимости. Мы часть империи. Но при этом и через этих царей Бог проявил к нам милость. И это невероятно. Бог проявил к нам милость, а мы-то что же делаем? Вот эта мысль в молитве Эздры. И мы рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш. Вот это его милость. Мы знали его милость, когда мы были независимым государством. Мы думали, что теперь мы все потеряли. Однако и в этом нашем состоянии, и в этой нашей жизни милость Божия присутствует. 10 стих. «И ныне что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих, которые заповедал Ты через рабов Твоих пророков, говоря, земля, в которую идете вы, чтобы владеть ею, земля нечистая, она осквернена нечистотой иноплеменных народов. Их мерзостями, которыми они наполнили ее от края до края в осквернениях своих». То есть он признается, он говорит, нам это было сказано. Эта девушка, на которую ты, израильтянин, смотришь, она может быть красивой, это какая-то такая внешняя красота, но внутри она наполнена мерзостями языческими, потому что вся земля наполнена этими мерзостями. Это было сказано изначально. И по этой причине 12 стих. «Итак, дочерей ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите мира их и блага их вовеки, чтобы укрепиться вам и питаться благами земли той и передать ее в наследие сыновьям вашим навеки». Опять-таки он говорит о том, что мы ведь это знали. Нам это было открыто. Это не новая информация, это не новое сообщение. Вот тут интересный момент. Эздра, как часто это делают, повторяет в молитве то, что говорит Бог. Вот он говорит, я вам это уже открыл. Как же вы не услышали? Обратите внимание на то, что Израиль стоит здесь как бы на перепутье. Божие спасение, Божие восстановление народа совершается, но еще не совершилось. Храм восстановлен, а стену города еще нет. Иудеи собираются вместе, но собралось их очень мало, и политически они все еще зависимы от могущественной Персидской империи. И вот в этой половинчатой ситуации, ситуации, которая на самом деле очень легко может открутиться назад, ко временам плена, в этой ситуации есть грех в самом Израиле. 13 стих. «И после всего постигшего нас за худые дела наши и за великую вину нашу, ибо Ты, Боже наш, пощадил нас не по мере беззакония нашего и дал нам такое избавление. Неужели мы опять будем нарушать заповеди Твои и вступать в родство с этими отвратительными народами? Не прогневаешься ли Ты на нас даже до истребления нас? Так что не будет уцелевших и не будет спасения». То есть он говорит, мы ведь уцелели. Спасение открывается нам. А мы продолжаем вести себя так, как вели себя когда-то. 15 стих. Господи Боже Израилев, праведен Ты, ибо мы остались уцелевшими до сего дня. И вот мы в беззакониях наших пред лицом Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять пред лицом Твоим. То есть он говорит, мы в беззакониях, мы в грехах, но Бог все равно принимает нас. Он принимает нас по своей милости. Он принимает нас по своей благодати. В своей молитве Эзра фактически говорит, что наказание от Бога еще не завершилось. Он говорит о том, что история продолжается. И вернувшись в восстановленный город, он видит то, чего в этом городе быть не должно. Он говорит, Господи, Ты продолжаешь принимать нас. Мы с вами в следующий раз будем читать 10 главу. И там будет ответ на молитву. А я хочу, чтобы мы с вами задумались над нашей жизнью. Такие крутые хирургические операции, о которых мы читаем здесь, нам с вами уже не предстоят. Почему? Потому что Иисус умер за нас. Потому что это было более всякой возможной операции. Однако у каждого из нас в жизни есть то, что тянет нас назад, вниз. То, от чего можно, нужно и необходимо освободиться. Вот в вашей жизни это что? С этим вопросом я оставляю вас сегодня. Только не говорите, пожалуйста, вот «они все плохие, а я молодец». Не говорите, ибо Эздра так не говорил. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.